Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Американский президент Джозеф Байден в ходе переговоров 16 июня в Женеве с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Соединенные Штаты продолжат неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. В свою очередь, Путин подчеркнул, что Москва будет и далее настаивать на реализации Минских соглашений для урегулирования конфликта на востоке Украины и напомнил о государственном перевороте Украины, так Путин называет события 2014 года. Каковы же итоги Женевского саммита Байден-Путин для Украины? На какую компенсацию может рассчитывать Киев в случае запуска российского газопровода «Северный поток-2» и стоит ли вообще об этом говорить? И какие соглашения с Украиной могут быть заключены в ходе июльского визита в Вашингтон украинского президента Владимира Зеленского, если визит, разумеется, состоится? Ответы на эти и другие вопросы мы будем искать с нашими гостями. В студии Валерий Чалый, посол Украины в Соединенных Штатах в 2015-2019 годах. Здрасте, Валерий.
Здравствуйте.
И с нами на связи по скайпу Марат Гельман, публицист. Здравствуйте, Марат.
Добрый день.
Но прежде чем мы начнем разговор, сюжет об итогах саммита президентов США и России в Женеве и о подготовке визита украинского президента в Вашингтон.
16 июня в Женеве на вилле Лагранж состоялась встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Они обсудили, в частности, контроль над вооружениями, преследование оппозиции в России и ситуацию вокруг Украины. Об этой встрече лидеры двух стран договорились весной на фоне растущей военной напряженности на российско-украинской границе. Несмотря на объявленный Москвой отвод российских войск к местам постоянной дислокации, значительная их часть по-прежнему остается недалеко от границы с Украиной, и вероятность эскалации, заявляют в Киеве, сохраняется. После продолжавшихся около 4 часов в узком и расширенном формате женевских переговоров американские и российские президенты провели отдельные пресс-конференции. При этом Джо Байден, комментируя журналистам итоги встречи с Путиным, лишь один раз упомянул Украину.
Я сообщил о непоколебимой приверженности Соединенных Штатов принципам суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы договорились продолжить дипломатические усилия в рамках Минских соглашений.
Подписанные более 6 лет назад соглашения в белорусской столице, призванные завершить вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях, как подчеркивают украинские власти, не отражают нынешних реалий, и Западу стоит поддержать их пересмотр. В том числе и о Минских соглашениях, отвечая на вопрос об Украине, говорил на своей пресс-конференции в Женеве Владимир Путин.
Насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать Минские соглашения. По поводу вступления возможного Украины в НАТО, эта тема затрагивалась Москвой, здесь, пожалуй, нечего обсуждать.
Вместе с тем в Кремле как до, так и после женевских переговоров заявляют, что членство Украины в НАТО будет красной линией для России в ее отношениях с Западом. 14 июня на саммите Североатлантического союза в Брюсселе подтвердили данные Украине еще в 2008 году обещание предоставить в перспективе членство в НАТО. При этом, как заверили в Альянсе, конфликт на территории Донбасса не исключает возможности вступления Украины в НАТО, но Киев должен усилить борьбу с коррупцией. Украинский президент Владимир Зеленский намерен настаивать на определении конкретной даты получения плана действий по членству в НАТО. Этот вопрос, а также вопрос компенсации за запуск российского газопровода «Северный поток-2» будут обсуждаться в ходе планируемого на конец июля визита Зеленского в Вашингтон. После ввода в строй трубопровода Россия, считает Зеленский, заблокирует транзит газа через Украину, чтобы таким образом принудить Киев к диалогу с донбасскими сепаратистами. На вопрос, что бы Украина хотела получить за запуск «Северного потока-2», глава государства отвечает так.
Припинення війни. Окончание войны, спокойствие, стабильность на территории всей независимой Украины. А когда мы говорим о стабильности, мы имеем в виду и геополитическую стабильность, и полное прекращение огня, и контроль над нашими территориями, и энергетическую безопасность.
И энергетичную безопасность.
Привлечение Соединенных Штатов к процессу мирного урегулирования на востоке Украины, по словам главы внешнеполитического ведомства страны Дмитрия Кулебы, станет ключевой темой предстоящих украинско-американских переговоров в Белом доме. Ожидается, что в ходе визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон будут подписаны, в частности, соглашения по углублению украинско-американского оборонного сотрудничества, о развитии проектов в сфере исследований и испытаний, а также о предоставлении Украине помощи США в сфере безопасности.
Ну вот, собственно, Валерий, смотрите, о Украине говорили на пресс-конференции и Байден, и Путин, но тем не менее сложилось ощущение, что какого-то вот понимания сторон не возникло по этой, как и по другим таким вот важным вопросам, что просто стороны остались на своих позициях. Даже когда я, например, ожидал, что будет серьезная дискуссия относительно того, что президент Байден сказал, что Украина вступит в НАТО, и даже Крым и Донбасс не помеха этому. Но президент Путин сказал, мы это обсуждали по касательной, но, собственно, ничего особенного и произошло.
Вы знаете, Виталий, я из своего опыта знаю, что можно выбрать разный стиль пресс-конференции и, собственно, рассчитывая на реализацию каких-то договоренностей, можно уходить от тем даже. И у меня такое сложилось впечатление, что Джозеф Байден на самом деле не просто не рассказал то, что было там, какие договоренности, он вообще старался уходить от многих ответов, и в конце своей пресс-конференции на такие раздраженные, я бы сказал, вопросы журналистов американских, так все-таки, как же можно характеризовать результат, и пришли ли вы к чему-то, он сказал, вы ничего не поняли, вы поймете. И вот эта вот фраза, вы поймете, и вы ничего не поняли сейчас, наверное, свидетельствует о том, что какие-то договоренности были достигнуты. Серьезные, я имею в виду, договоренности. Я думаю, что они вряд ли касались Украины, потому что тут слишком расходятся идеологические подходы. Наши, украинские, американские, европейские и российские. Ну и вообще понимание развития в этом регионе стратегическое. Но вот насчет Китая, о котором говорилось мало, я думаю, разговор шел серьезный. И Китай также следил за этим встречей с точки зрения позиции США, насколько она сильная. То есть вот тут могут быть договоренности. По Украине, знаете, у нас ожидали, что будет либо прорыв величайший, либо наоборот провал. На самом деле все прогнозировано на сегодняшний день. Что на самом деле будут делать российские президенты и Джозеф Байден мы увидим уже в сентябре, когда планируется учение «Запад-21» российско-белорусский, и посмотрим, что будет в этот момент. Сделал ли вывод Владимир Путин с этого разговора, и какие выводы сделал Джозеф Байден с личного общения.
Марат, ну вот тут очень важно понять, а в принципе, может, Владимиру Путину не нужно было никаких выводов особенно делать? Ему нужно было просто показаться рядом с президентом Соединенных Штатов, продемонстрировать, что с ним считаются, и сохранить статус-кво, который, мягко говоря, не очень удовлетворяет, может быть, цивилизованный мир, но может удовлетворять на сегодняшний день президента России.
Ну, я не согласен с этой оценкой. Мне кажется, что Байден, который провел до этого очень серьезные переговоры со своими партнерами, ни о чем не договорился и ни о чем не собирался договариваться с Путиным. То есть он предъявил свой взгляд, как с точки зрения европейского сообщества было бы правильно поведение Путина. И дальше он говорит, что больше мы договариваться не будем, потому что вы нарушаете все договоренности, в том числе и подписанные, в том числе и с Украиной. А дальше мы будем действовать в соответствии с нашим пониманием, правильно вы действуете или нет. Например, мы не будем доказывать вам, что вы нарушали кибербезопасность, влияли на наши выборы. Мы, если увидим следы этого вмешательства, то мы будем действовать соответственно. Что касается Украины, в принципе, вот такая позиция, как мне кажется, то есть никаких договоренностей, а некое предъявление своей позиции, с моей точки зрения, это позиция холодной войны. То есть они договорились о том, что обе стороны понимают, что стрелять никто ни в кого не будет, а все остальные вещи делаются как на войне. Вы знаете, что все договора во время войны отменяются. Что касается Украины, мне кажется, это очень серьезно в том смысле, что МИД Украины должен поменять стратегию полностью. Если до этого была позиция, что Украина пострадавшая сторона, и она взывает к миру о помощи, что вот когда вы будете договариваться там по Северному потоку или еще почему-то, помните про нас, помните, что Россия агрессор, что она нарушила договора и так далее, и так далее. То сейчас Украина должна показать, как она может быть полезна европейскому сообществу или мировому сообществу в борьбе, вот в этой холодной войне против Путина. Есть реальное давление. Полгода Байден дает на то, чтобы Путин осмыслил, без всяких договоров, осмыслил то, что он услышал на этой встрече, и начал посылать сигналы, что он как бы все понял, и что он теперь будет играть более какую-то конструктивную роль. Если этого не будет, то будет холодная война, и Украина либо будет в стороне ждать окончания этой холодной войны, либо предложит себя в качестве одного из участников против Путина. Ну вот такая вот картинка.
За полгода, Валерий, можно и «Северный поток-2» достроить, кстати говоря.
Знаете, я вот может, и так и хотелось бы, как вот господин Гельман написал ситуацию, но на самом деле все гораздо сложнее. И результаты встреч таких личных – это еще и взаимные обязательства. Посмотрим дальше, мы будем видеть больше и больше подробностей этих встреч, этой встречи. Но у меня нет такой уверенности вот по поводу того, что вот будет давление на Россию, такое вот большое давление. Я скажу откровенно, у многих в Украине есть скепсис по этому поводу сейчас, потому что, в отличие от господина Гельмана, я считаю, что мы как раз показывали и показываем, мы сделаем вклад огромный в безопасность сегодня. Просто погибают наши люди, защищая не только Украину, но все это пространство европейское, евроатлантическое. То есть что нужно демонстрировать? Поменять риторику МИДа и президента? У нас уже она поменялась так, как хочет господин Гельман. Уже все заявляют, что нам ничего не надо. И вообще оцените нас, возьмите в НАТО. И вообще нас должны холить или лелеять. Вот этот вот подход в дипломатии не очень работает на самом деле. Особенно если ты еще оцениваешь своих партнеров не очень лестными словами. Поэтому сложный период для украинской работы дипломатической. И вы правильно сказали, что вот действительно сколько было санкций, сколько всего, а Северный поток строился.
Да, почему?
Потому что есть разные интересы в мире, есть бизнес-интересы, есть политические интересы. Особенно важно, что есть адекватность шагов тому времени, тем событиям, которые происходят сейчас. Поэтому с этой точки зрения, я скажу откровенно, в Украине хотели бы, не только в Украине, и в Вашингтоне, я знаю это точно, хотели бы услышать более, ну, если хотите, четких, даже Джозеф Байден четко говорил, может, резких заявлений, да, это бы хорошо ложилось на то настроение, на отношение к власти российской. А оказалось, пока заявления достаточно, ну, не такие четкие, я бы сказал, даже где-то философские, идеологические. Вот это меня настораживает на самом деле. То есть это или будет потом действительно через какое-то время решительные, очень жесткие шаги, или же мы можем увидеть другой сценарий. Ну, все зависит сейчас от того, что будет делать российское КГБ, ФСБ. Посмотрим, как они все это восприняли для себя. И, как правило, я знаю с предыдущих встреч, выводы можно будет сделать достаточно быстро. И то, что некоторые темы не прозвучали публично, в том числе «Северный поток», вот это тоже момент непонятен сейчас. То есть, а какая позиция сейчас? Мы знаем официальную позицию США против. Да? Ну, и чтобы не прозвучало вообще ничего об этом. То есть в России это восприняли, что США закрыла глаза. Поэтому будем следить за действиями, результатами. Я считаю, что Джозеф Байден очень, ну, все знают, очень опытный политик. И хотя президент Путин, он уже встречался с 5 президентами США, да, за время своего президентства. Но это как раз тот случай, когда эта встреча президентов, где американская сторона знает наилучшим образом своего оппонента.
Спасибо. В эфире программа «Других свободе». Ее можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Наши гости – чрезвычайный полномочный посол Украины Валерий Чалый и российский публицист Марат Гельман. Мы обсуждаем итоги саммита лидера США и России в Женеве и предстоящий визит в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского. Ну, кстати, я хотел спросить, вот мы вот говорим о визите Зеленского в Вашингтон, действительно должно быть важное событие, очевидно, особенно после саммита Байден-Путин. И на фоне того, что Вашингтон собирается федеральный канцлер Ангела Меркель, как, кстати, говорит в «Северном потоке-2». Но мы уже знаем, по крайней мере, из американских источников, что один визит Зеленского уже был отменен, якобы, перед встречей Байден-Путин, потому что американская сторона не была довольна тем, каким образом сместили руководство украинского «Нафтогаза». Вот этот визит может быть точно так же перенесен там куда-нибудь с лета на осень, с осени на зиму?
Ну, знаете, действительно, было бы полезно встретиться с президентом Украины и Соединенных Штатов до встречи в Женеве. Ну, состоялся телефонный разговор, и позиции были скоординированы. Ну, а насчет того, как будет дальше, все может поменяться, все зависит от ситуации. Пока готовится визит, есть даты, конец июля, будем надеяться, что это будет успешно.
Марат, вот я хотел у вас спросить относительно химии, да? Вот мы видели, что между Байденом и Путиным, ну, нет никакой химии, это было видно, да, так сказать. Они даже вдвоем не встречались. Это тот случай, я, честно говоря, вот пытаюсь припомнить все советско-американские и российско-американские встречи, за которыми там следил с конца 80-х годов. Я вот не припоминаю ситуации, когда лидеры брали с собой не переводчиков, а министра иностранных дел, так сказать, чтобы просто вдвоем не разговаривать. По-моему, это вообще чуть ли не в первый раз. А вот между Зеленским и Байденом, вы вообще верите в возможность возникновения химии?
Нет, мне кажется, что Байден политик, который старается максимально всю эту личную харизму не использовать. Я хочу все-таки немножко проопонировать вам по поводу того, что «Северный поток-2», что это ситуация, в которой, условно говоря, Украина проиграла. Очень важным является то, что Байден приехал на встречу после переговоров с «семеркой». Дело в том, что Путин же постоянно играл или пытался играть на противоречие Германии и Америки, Европы и Америки. Эта игра кончилась. Мне кажется, очень важно то, что Байден пришел с посланием, что игры в договоренности кончились. Вот это наша позиция. Вот так мы будем действовать. Мы, кстати, можем достроить этот стрим, но потом, так как у нас позиция общая с Германией, вы достроите, потратите деньги, но запустить его мы можем не дать. То есть все-таки, как мне кажется, это фактически объявление холодной войны. И что касается изменения стратегии Зеленского, что я имел в виду? Конечно же, дело не только в риторике. Дело в том, что украинский вопрос сместился, на периферию. И поэтому теперь Украине, Зеленскому, для того, чтобы снова вернуть союзников в активную позицию в украинском вопросе, надо доказать свою полезность. Это я имел в виду. То есть это усложнение задачи для Украины. Если этого не будет, то украинский вопрос будет так же, как Навальный, так же, как проблема либеральной оппозиции в России. То есть это будет какая-то такая периферия. То есть украинский вопрос будет внутри только в том случае, если союзники поймут, что им это нужно, им это выгодно.
Валерий, на самом деле тут господин Гельман, он уточнил то, что он хотел сказать. Не то, чтобы там Украина говорила, что она может без всех обойтись, а то, чтобы Украина как раз говорила, что она часть общего если хотите, концерта евроатлантического и доказывала, что она может быть этой частью, не просто потому, что нужен транш МВФ или не нужен транш МВФ, потому что общие ценности.
Да, я согласен с тем, что даже по Северному потоку не все еще решено. Это правда. И да, кто-то говорит в США, что вот есть такая тонкая игра. Я слышал не раз, это было недавно в Штатах, что вот в Германии изменится ситуация. Может быть, будет зеленая коалиция, и тогда вообще отношение будет другое к Северному потоку. То есть как бы и США не сделают какой-то шаг, который не нравится союзникам Германии, и вопрос решится. Честно говоря, я в такие все вещи не очень верю, потому что не то, что этого не будет, может быть, но для этого надо работать постоянно. Постоянно нужно заниматься этим вопросом. Я сейчас не вижу такой же активности тех, кто понимает суть этого проекта, как это было еще там полгода назад. Совсем другая ситуация. И поэтому я вообще не считаю, что это помощь Украине какая-то. Потому что вот по Северному потоку почему-то сложилось впечатление, что это вот Украина просит всех, помогите нам, чтобы недостроен был Северный поток. Да не так это. Есть интересы Польши, которая также будет обойдена. Есть интересы других стран, которые тоже пострадают. И в Европе, кстати, есть интересы стран, которые не хотят, возможно, усиления одного полюса. И если не удается противодействовать явно не только экономическому проекту российскому, а если это сложно остановить, тогда у меня вопрос возникает. А как собираются страны НАТО останавливать агрессию Путина военную? Вот как сейчас происходит против Украины. То есть мы можем рассказывать, что кто-то там мудрый, стратегические планы строит, но мы видим, что сейчас воюет Украина. И действительно нам есть что предъявить в этом смысле. Без надрыва, но какие ресурсы мы вкладываем? Украина сейчас платит больше всего в отношении процентного ВВП, чем любая страна НАТО, в том числе Соединенные Штаты Америки. То есть, да, вот в цифрах относительных, не так много, да. И, конечно, нам нужна помощь, и мы действительно благодарим в первую очередь США, которая поддерживает нас и в проведении реформ, и в том числе военной помощью.
Марат, смотрите, вы говорите о холодной войне. Вот простой треугольник. Украина говорит о том, что она хочет вступать в НАТО, об этом четко говорит президент Зеленский. Вот примите нас в НАТО, даже может без плана для членства. НАТО говорит, что план для членства будет предоставлен. Президент Байден говорит, что Крым и Донбасс не помеха для вступления в НАТО. В Кремле это заявление сделал господин Песков на следующий же день после саммита Байден-Путин. Говорят, что вступление Украины в НАТО – это красная линия для России. Как из этого треугольника выходить? Это и есть треугольник холодной войны, по большому счету, холодной войны, которая может стать горячей?
Насколько я понимаю, она не может уже стать горячей после этой встречи. Мне кажется, что шаги к вступлению в НАТО должны быть обязательно. Украина будет действовать. я остаюсь оптимистом, но мне кажется, что сразу после сентябрьских выборов мы увидим Путина, который уже гораздо более адекватный и который услышал все то, что ему сказал Байден, и он пойдет на какую-то более конструктивную позицию, в том числе и по Украине. Нет никаких других оснований, кроме того, что я понимаю Путина как такого достаточно хитрого, но все-таки не потерявшего последние, разум политика. То есть он понял, что больше уже никого не обмануть, уже никого не интересуют эти пресс-конференции, совместные заявления, надувание щек, что будет какое-то реальное противостояние. Он будет стараться этого противостояния избежать. И мне кажется, что уступки на украинской линии для него это самое понятное с точки зрения его такой картины мира. Это не разрушает его представление о том, какой он всевластный, какой он могущественный, какая Россия все еще империя и так далее, и так далее.
Бывший помощник господина Путина, господин Сурков, в недавнем интервью сказал, что политическая сила господина Путина в том, что он когда занимается, дестабилизацией, но я не точно цитирую, я просто пытаюсь перевести эту мысль господина Суркова, он соблюдает баланс до такой степени, чтобы всерьез не вмешались другие влиятельные игроки. Дестабилизация, но до определенной степени.
Да, я не думаю, что подходы Кремля изменятся. Господин Гельман верит в это, с моей точки зрения, чудо, потому что наоборот, мне кажется, что успех этой встречи для Путина, то, что она состоялась, все понимали, что это нужно России, и эта встреча почему возникла? Она возникла после эскалации на границах с Украиной, все обеспокоены были, и получилось. Почему отказываться от такого же инструмента? Давайте дальше будем разговоры вести и разговаривать, а действовать, соответственно, своим планом. Мне кажется, это более вероятный сценарий.
На самом деле, это действительно, Марат, стоит об этом задуматься. Ведь Путин получил эту встречу, когда подвел войска к границе с Украиной. В следующий раз, может, ему захочется еще какой-нибудь встречи, еще каких-нибудь консультаций. И он будет думать, что бы он такое сделать мог бы, чтобы с ним встретиться. Представьте себе, что он ничего не делает, и с ним никто и не разговаривает. Он, по большому счету, никому особо не нужен. Он, извините, не Си Цзиньпин, чтобы с ним разговаривали в любом случае. Значит, дестабилизация – это его главный козырь.
Ответ – да, но я надеюсь, что Байден в своем разговоре с Путиным как раз и описал детально, какими будут дальнейшие действия союзников в случае дестабилизации, в случае продолжения такой политики со стороны Путина. Мне кажется, что в этом и был смысл этой встречи. То есть не попытаться о чем-то договориться, а просто сказать, в таких-то случаях мы будем действовать так-то. То есть этот открытый абсолютно план, причем этот план не от имени Америки, а от имени всех союзников, то есть очень важно здесь то, что они демонстративно совещались, коммюнике. Именно этот план, он и повяжет Путина. Больше не надо. Дальше твои дестабилизации не будут на них реагировать встречами. А будут реагировать, ты точно знаешь как. Тебе Байден рассказал как. Я на это надеюсь. И я считаю, только в этом случае смысл этой встречи. И так как Байден действительно все-таки именно как международник, на голову выше всех, я верю в то, что было именно так.
Хотелось бы тоже мне так надеяться. Что мы увидим? Есть важный вопрос обмена тех, кто содержится в тюрьме в Москве.
В том числе и американских граждан.
Да. И эта тема была на экранах американских СМИ перед встречей. Вы знаете, есть арестованный в Швейцарии по запросу американской стороны руководитель компании, собственно, М-13, который систему «Катюша» мониторинговую поставляет в Кремль. И это было давно, как-то сейчас это появилось в СМИ. И я думаю, что этот обмен возможен. Сейчас послов вернут в столице, какой-то разговор будет по дипломатическим представительствам, а ведь ничего не поменялось. И очень хотелось бы увидеть после этой встречи step back со стороны, то есть шаг назад со стороны российского руководства. А смотрите, что происходит. Паспорта выдаются на оккупированной территории в Украине, российские паспорта. Сейчас в Госдуме законопроект о том, чтобы давать такие паспорта украинцам, белорусам, просто по их самоидентификации, не надо будет ничего доказывать. Не знаю, как это российские граждане уже воспринимают, это же часть их интереса, то, что в Крыму происходит, где огромнейшие затраты туда идут, финансовые ресурсы, то же самое происходит на Донбассе. То есть ситуация-то не меняется, она наоборот усугубляется. Если это не делает сам Владимир Путин и как бы нет таких заявлений из Кремля, то это делает Госдума, которая подконтрольна полностью ему. То есть поэтому я вижу во время встречи, за день до встречи, во время встречи происходили вот эти вот вещи, которые с одной стороны вроде как усиливают переговорную позицию, да, вроде бы. Но с другой стороны, я считаю, что это свидетельствует о том, что не надо питать иллюзии, что кто-то готов изменить ситуацию без реальных действий по давлению на Россию в этой ситуации. Не на народ России, кстати. Байден сказал, что он к России относится нормально, к людям в России. А вот руководство должно как-то быть более адекватно. И вроде бы как он верит, что это произойдет. Вы знаете, мы в этом смысле более реалистичны, чем украинцы, чем американцы. Потому что мы увидели, как с территории России по нам открывали огонь. По украинским селам. Мы не дали ни одного повода для этого. И поэтому мы уже не поверим словам никогда. То есть, пожалуйста, действуйте, выводите своих наемников, уводите технику. Вот у меня простой вопрос. Вот после таких встреч количество танков российских на территории Украины уменьшится хотя бы до количества меньшего, чем суммарно Британия и Франция имеют?
Это вот хорошая
если
прогноз.
Этого ничего не происходит, то какие результаты? Не стало хуже, но окей, не стало хуже, хорошо, мы благодарны. Но давайте решать вопросы, потому что горячий конфликт, который существует между Россией и Украиной, он уносит жизни с двух сторон. И если его оставить таким горячим, то есть или там пробовать заморозить, то это ничего не даст в Европе, в центре Европы. То есть какие решения? Где эти решения? То есть я думаю, что США имеют этот план. Ну, я знаю, я общаюсь, я вижу, как они хотят это сделать. Но, знаете, в любом плане есть несколько сторон. И я очень хотел бы увидеть, что подход такой, который существует сегодня, приведет к результату. Потому что, на мой взгляд, к результату может привести только сильная оппозиция. Не только на словах, а в конкретных действиях. И действительно, посмотрим, если уже такой срок 3-6 месяцев, сделали шаг агрессивный или там поступили не так, как обговаривали тему, не услышали сигналы, перешли красные линии, получите ответ. Если этого не будет, тогда это все будет business as usual или ситуация останется на том же месте.
Таким образом, мы говорим о саммите с отложенным результатом. Мы еще получим возможность не раз вернуться к его реальным итогам, о которых нам говорил президент Байден на своей пресс-конференции. Итак, мы сегодня говорили с бывшим послом Украины в Соединенных Штатах Валерием Чалом и российским публицистом Маратом Гильманом. Спасибо, что были с нами. Господа, провел эту программу для вас Виталий Портников. Я прощаюсь с вами. Всего доброго и до новых встреч. Удачи, господа.